мы будем рассказывать о чешском изобразительном искусстве с 1938 по 1948 год. Поводом для рассказа является проходящая в Пражской городской библиотеке выставка «Конец авангарда. От Мюнхенского сговора к коммунистическому перевороту». Составной частью целого проекта стала и одноименная публикация с одним из ее авторов Миланом Пехом о чешской художественной среде в период Второй мировой войны беседовала Ларита Вашкова.
Богема.
Война прервала столь естественные для чехов связи с художественной средой зарубежья, особенно связи чешских художников, которые интересовались современным искусством и поддерживали регулярные контакты с коллегами из Франции, которые у них были до войны. Как на этот разрыв реагировали представители чешского художественного сообщества?
Скажем, наирадикальнее то засагло...
Самым радикальным образом этот разрыв отразился на среднем и молодом поколении художников. Среднее поколение уже успело до войны достичь определенного статуса, которого она в войну лишилась. Представители молодого поколения оказались лишенными возможности последовательного художественного развития и художественного влияния старшего поколения. Им, можно сказать, пришлось формироваться в одиночку и опираться на образцы того, что было создано до войны.
Jenom o to, co vzniklo vlastně v tom období před začátkem války.
Представители чешской художественной среды вкладывали большие надежды в послевоенный период, когда, казалось, можно будет наконец вновь обновить прерванный войной этап развития.
Ale jak se ukazuje ta česká společnost.
Тем не менее, оказалось, что чешское общество после войны стало уже другим. У него была иная перспектива, и художники чувствовали, что от них ждут другого искусства, искусства, подчеркивающего социальную роль.
Здоразумее се, řekněme, его социальные роли.
Надежды в послевоенное время вкладывались и в столичный салон Топича, который был открыт еще в конце 19-го столетия. Здесь проходили самые прогрессивные выставки того времени. Мы могли бы вспомнить и об одной из самых значительных выставок послевоенного времени, выпавших на его долю.
По вальце се сеткаме с ним выставами несколько...
После войны в салоне Топича здесь проходило несколько выставок, как творческих объединений, так и отдельных художников, работавших в стиле сюрреализма. В 1945 году у Топича состоялась выставка «Туаен», настоящее имя Мария Черминова. Потом выставка группы «Ра», художников молодого поколения, которые контрастировали с «Тайге» или «Туаен», авторами предвоенного сюрреалистического периода.
«Туаен». Чили к тому предвалочному сюрреализму.
Важным событием, зашкаливающим за рамки местного значения, стала международная выставка сюрреализма в 1947 году в салоне Топича за год до коммунистического путча в Чехословакии.
Где наедину видимо, что и те, кто се...
На этой выставке мы видим и сближение художников, которые после войны занимали различные позиции, что касается их взгляда на развитие будущего искусства, и не искали с представителями иных течений общих точек соприкосновения. Они распознали, что в воздухе уже витает угроза чешскому искусству со стороны марксистски настроенных культурных идеологов. Пражская международная выставка сюрреализма была уменьшенной копией Парижской выставки, проходившей в столице Франции летом 1947 года.
В лете того року в Париже.
Одним из организаторов пражской выставки стал сюрреалистический писатель, художник, фотограф и переводчик Индрих Гейслер, член предвоенной сюрреалистической группы. Чешский вариант сюрреалистической выставки он готовил в Париже. Чем отличалась пражская выставка от парижской?
Та выставка се от те парижской лишила...
Она отличалась этосом. В то время как Андре Бретон, автор манифеста сюрреализма, организовавший ряд выставок, говорил о новом мифе и основывал свою перспективу нового развития сюрреализма после войны на религиозных или псевдорелигиозных проявлениях примитивных народов или на астрологии и тому подобном, чешскому сюрреализму это было довольно чуждо. Это видно и из текста, написанного для выставки Карлом Таге, в котором он дистанцируется от подобного понятия и говорит скорее о внутренней модели, внутреннем мире человека, в которых полагает он найти опору естественнее, чем в псевдорелигиозных тезисах.
Однако вернемся к периоду протектората и связанным с этим временем угрозам чешскому искусству. В одной из статей, опубликованного к выставке «Конец авангарда» обширного каталога, вы упоминаете о том, что и в Чехии в период гитлеровской оккупации использовался термин нацистских идеологов «дегенеративное искусство» для обозначения авангардного искусства с тем же антисемитским подтекстом. Нашлись и такие энтузиасты, которые собирались в Праге, по примеру Мюнхена, устроить выставку так называемых дегенеративных произведений искусства. Возник и список дегенеративных авторов. Кто стал инициатором идеи устроить выставку дегенератов?
Пришла на магистрат, на освятый отбор.
В отдел просвещения Пражской мэрии поступило заявление от некой организации ДЭН, о которой не сохранилось более подробной информации. Представители этого общества просили разрешения устроить в Праге выставку дегенеративного искусства. Выставка эта, наконец, не состоялась, так как органы протектората придавали подобному начинанию очень большое значение и решили, что такое заявление должен подписать сам протектор. А поскольку протектор в то время все отсутствовал, решение по этому вопросу также откладывалось. В конце концов, чиновники сделали заключение, что такая выставка на данный момент протекторату не подходит.
Можно вгодная выставка про тухлые хвилы до протекторату.
Власти, по всей видимости, также боялись переступить за определенную черту. Нацисты прежде всего стремились обеспечить соблюдение трудовой дисциплины среди населения.
А тогда бы, зрение, вывололо в чешской интеллектуальной сообществе.
Да и организация подобной выставки в Чехии, видимо, вызвала бы большой протест со стороны местных интеллектуальных кругов. Так что можно предполагать, что о том, чтобы выставка не состоялась, позаботились сами нацисты или же чиновники мэрии это дело преднамеренно долго откладывали в долгий ящик.
Реорганизацию культурной жизни в протекторате по имперскому образцу, составление списков авторов дегенеративного искусства было ее составной частью, собирался осуществить печально прославившийся в Чехословакии министр образования и народного просвещения в протекторате Чехии и Моравии Эммануэл Моравец, ставший символом коллаборации с нацистским оккупационным режимом. И это при всем том, что он, не примирившись изначально с Мюнхенским сговором, например, в 1938 году в своих работах анализировал опасность, грозящую его родине со стороны нацистской Германии, и взвешивал совершенно нереалистичный вариант – необходимость сотрудничества Чехословакии с Польшей и фашистским режимом Италии. После установления протектората Моравец собирался бежать в Коста-Рику, опасаясь расправы нацистов за им опубликованные статьи. Они, однако, пригласили его не на эшафот, а к сотрудничеству, и Моравец, с рвением исполнявший все приказы гитлеровцев, дослужился до поста министра. Чехи его ненавидели. На Моравеца также планировалось покушение, но парашютистов, которые должны были его ликвидировать, убило гестапо.
Так Моравец се снажил интенсивно získat české intelektuální vrstvy.
Моравец в роли министра очень активно стремился завоевать расположение представителей чешской интеллектуальной среды. И нельзя сказать, что с особым успехом. Он нашел лишь нескольких коллаборантов из журналистской среды. Это были конъюнктурщики. Не то чтобы эти люди верили тому, что говорили, но они просто воспользовались ситуацией из корыстных соображений. Их было действительно меньшинство. Еще были те, кто избрал для себя путь пассивного сопротивления и уклонялся от исполнения его заказов на предмет осуществления культурных и художественных мероприятий и театральных постановок нацистского характера или пропагандирующих тесные связи между Чехией и гитлеровской Германией.
А някакво пропагуйте этот систем, эти вазбы Чех на немецкую?
Были и те, кто вообще отстранились от общественной жизни и общались исключительно с узким кругом друзей, которым можно было доверять.
То есть правда один из тех доводов, которые Муравце, řekněme, уже в році 44 оправду розвитие.
Именно так, и это было одной из причин, из-за которой Эммануэль Муравец в 1944 уже рассвирепел. И в одной из статей в газете «Лидове новини» заявил, что в целой Европе настал период революции. А каждая революция требует от своих адептов жертв и неким образом переплавляет общество и выпускает новых людей.
Же каждая революция эту сплочность неяк претави.
И Муравец, как свидетельствуют архивные источники, бил себя в грудь, уверяя, что обеспечит оптимальную температуру этого процесса плавления.
Слыбовал, что ту температуру уже о то се постара. А то и правда то období тогда, так где возникает.
Да, он обещал, что позаботится о правильной температуре. Это было именно в тот период, когда в протекторате Богемии и Моравии возник список дегенеративных художников.
To je právě to období toho léta, kdy vzniká ten seznam zvrhlých umělců.
K dané témě my vrňujeme se v jednom z vypusků Bohemy.